Я думаю, что поскольку время у нас ограничено, мы коснемся только поверхностно, хотя бы некоторых, может быть, основных моментов. В отношении непреодолимой благодати мы с вами тоже можем прийти к утверждению. Мы смотрели эти тексты Писания, которые показывают, что благодать, которую Бог направляет человеку, может быть отвержена. Это тексты Писания, что «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, и вы не захотели. Много званых, но мало избранных». Помните эту притчу, что царь пошел собирать, они не захотели, они были отвержены, сказано, послал войска, уничтожил и собрал других. Вы всегда противитесь Духу Святому, текст Писания, который показывает вот это противостояние. «Вы не хотите прийти ко мне», говорит Христос. То есть в отношении непреодолимой благодати мы можем найти тексты Писания, которые показывают, это возможно. Вот здесь некоторые тексты Писания, которые показывают, как бы поддерживают позицию непреодолимой благодати. Но всегда для нас важен контекст, чтобы увидеть смысл этого текста. Мы находим в послании филиппийцам: «Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Казалось бы, действие Божие действительно, и мы соглашаемся с этим, и мы говорим, это истина, но в то же время там сказано: «Со страхом проводите и трепетом совершайте свое спасение». Поэтому мы можем сказать, что доктрина непреодолимой благодати, она не славит Бога. Она, наоборот, делает его каким-то непонятным. Она делает его тем, кто насильно над человеком что-то делает. Когда невеста идет к венцу, что более приятно? Когда она добровольно идет туда, с любовью к своему жениху, или когда эту невесту насильно тянут к венцу? И мы можем сказать, что вот эта доктрина непреодолимой благодати, она опять рисует Бога непонятным, страшным каким-то Богом. И поэтому мы видим, что Писание отвергает эту истину. Вопрос полной испорченности человека. Кальвинисты начинают это с Адама. В Адаме это произошло, Адам стал таким. Но одну интересную я хочу мысль здесь отметить. Когда произошло грехопадение Адама, проклятие затронуло не только человека. Вы помните, проклятие затронуло природу. Природа была проклята. Можем ли мы сегодня сказать, что все звери стали хищниками? Нет. Можем ли мы сказать, что по всей земле постоянно только и происходят ураганы, землетрясения, бури и так далее? Нет. Можем ли мы сказать, что все растения, которые растут, стали, как там сказала, терниями и волчицами? Нет. Я не хочу в этом смысле сказать, что не все люди грешниками стали. Все люди стали грешниками. Но поскольку проклятие, отнесенное к природе, оно не затронуло всю природу, но мы видим, что есть звери разные, есть природа разная, есть и природные явления разные, в этом также для нас намек, что и в отношении проклятия человека мы не можем, исходя из события грехопадения, сказать, что воля его полностью утрачена. К Каину Бог обращается и говорит, что у дверей твоих грех лежит, но ты господствуй над ним. Дальше, когда мы можем сказать, что, помните, вот этот текст Второзакония, который Бог обращает к человеку, и посмотрите, как сказано: «Ибо заповедь сия, которую заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес ее нам». И она не за морем, чтобы кто-то мог говорил. Она вот она рядом, она доступна для тебя. Поэтому, когда мы говорим о полной испорченности человека, о том, что воля его порабощена, Писание говорит, есть возможность. Есть возможность. Смотрите, два интересных текста. Вы помните, Марка 6 глава 5 стих. Христос не мог там совершить никакого чуда. И сказано: «И дивился неверию их». Кто дивился? Бог, всезнающий Бог. А почему он дивился их неверию? Если они не были предопределены к спасению, чего же он дивился? Он знал, они так и должны были поступить. Непреодолимая благодать не действовала на них. Но Христос дивился, он говорит: столько чудес, а вы не верите. И он дивился. Другой пример, когда сотник, вы помните, подошел к Иисусу Христу, сказано, услышав сие, Иисус удивился и сказал: «И в Израиле я не нашел такой веры». А здесь чему Иисус удивился? Если сотник был предопределен, благодать действует над ним, он будет спасен. Христос удивился тому, что вера проявилась в этом человеке. И это все касается вот этих вопросов испорченности человека. И самый последний момент, которого мы коснемся, это вопрос вечной безопасности. Может ли оказаться такая ситуация, что человек, принявший спасение однажды, отошел от Бога, стал отступником, и в конечном итоге оказался в погибели? Два текста Писания, которые я здесь привожу, которые говорят о предупреждениях. Очень много этих текстов, которые предупреждают христиан: стойте на этом пути, держитесь Господа искренним сердцем, увещевают: пребывайте в вере. Это все показывает, это не просто так делается, это показывает о реальности того, что может произойти с человеком, если эти предупреждения находятся в текстах Священного Писания, они нужны, чтобы человек не отошел, чтобы человек не отступил, чтобы он не ушел от Бога. Я хочу коснуться момента библейского «если». Вы помните, сколько много текстов в Священном Писании мы находим, которые показывают условия, как мы можем оказаться, удержаться в состоянии спасения, как мы можем стоять на этом пути, как мы можем оказаться верными Господу. И посмотрите, как, сколько много этих текстов Писания. «Если только пребываете, вы будете на небесах, вы будете спасены, вы будете в Царстве Небесном, если только дерзновение и упование твердо сохраним, если только преподанное удерживайте». Вот эти все «если», которые мы находим, они постоянно указывают на эти условия. Но условия, которые мы должны понимать, которые показывают нам вот эту опасность отпасть от Бога. Посмотрите на эти тексты Писания, которые я здесь привожу, которые показывают нам реальность того, что человек может отпасть от Бога. «Вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечь заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Это ясный текст. Вы думаете, это просто шутки какие-то? Это просто не может быть, человек не может утратить спасение. Просто так этот текст находится. Это реальная опасность. И Писание говорит, можно отпасть от своего утверждения. Посему мы должны быть особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Это тексты Писания, которые показывают состояние человека, который был спасен и ушел от Бога, и стал отступником. Другой момент, который мы можем вспомнить, мы находим, это вопрос духовной смерти. Духовная смерть – это реальный вопрос, который мы находим в Священном Писании. Помните, у Иакова сказано: «Братья, если кто уклонится от истины и обратит его кто-то, тот пусть знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». А если мы с вами увидели кого-то, что он уклонился от истины и ничего не сделали, и он пошел дальше в этом уклонении, что будет с ним? Мы не спасем душу его от смерти. Он в смерти оказывается. Духовная смерть станет для него реальностью. Другой текст, который мы находим в вопросе духовной смерти, 1 Коринфянам 8:11. Помните, там вот этот вопрос с мясом был, что кто-то соблазнялся, кто-то не соблазнялся. И Павел наставляет: заботьтесь друг о друге, потому что если он соблазнится, может большая проблема возникнуть. От твоего знания написано: погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Видите этот реальный текст? Ясный текст. Есть возможность, погибнет немощный брат, за которого Христос умер. Так он был предопределен. За него Христос умирал или не умирал? Благодать его привлекла к себе или не привлекла? Все это было в его жизни. Но если он впадет вот в эту слабость, в эту духовное бессилие, соблазнится, погибнет этот немощный брат. И Писание предупреждает нас об этом. И поэтому мы приходим к вот этому выводу. Безопасность спасения, она есть у нас, но она на условии веры, на условии пребывания нашего в Иисусе Христе. Мы говорим, что спасение во Христе гарантировано нам при условии наличия веры. Но если я отказался от Христа, отошел от Христа, как раз и возникает вот эта опасность от падения. Несколько примеров, которые вы можете просмотреть дома. Интересная глава, это вторая глава Петра, вторая глава лжеучителя, о которой говорится там речь. Какими они были? Они были искуплены Господом. Они избегли скверн мира. Они познали Иисуса Христа. Это были спасенные некогда люди. Что они начали делать тогда? Они начали вводить пагубные ереси, они Господа начали отвергаться, они начали грешить любостяжанием, они пошли вслед за своими похотями. И что произошло с ними? С теми, кто искуплен был Господом, кто избил этих скверн мира, что произошло с ними? Посмотрите все это перечисление. Прочитайте эту вторую главу. Они навлекут на себя скорую погибель, суд им готов уже, они опять стали рабы тления, они запутались, для них стало еще хуже положение, они опять возвратились от преданной святой заповеди. они погибли, они оказались в состоянии погибели. И это реальный пример, который мы находим. Другой пример, который вы тоже можете просмотреть, это 6 глава послания евреям. И там мы также находим об этих людях. Какими они были? Они были просвещены, они дар небесный вкусили, причастниками Духа Святого стали, вкусили благого глагола небесного. Но что произошло с ними? Отпадение произошло, они вновь распинают себе Сына Божьего, и посмотрите результат. Они уже не могут прийти к Господу и раскаяться, потому что распинают себе Господа, они близки к проклятию и сожжению. И вывод, который мы находим, вывод, который автор рисует, держаться необходимо спасение, надо быть ревностными до конца. И это все реальные примеры, примеры того, что этот вопрос, вопрос отпадения от Бога, это реальная опасность. Поэтому Писание нас предупреждает. И поэтому давайте мы сделаем выводы по сегодняшней теме, по рассмотрению вот всех этих вопросов, этих доктрин, учения кальвинизма. Мы приходим к следующим вот этим 5 выводам нашей позиции, нашего вероучения. Мы говорим, что человек имеет свободную волю, чтобы принять или отвергнуть спасение. Это не его заслуга, это Бог так сотворил нас, это Бог такими нас сделал, это Его был план творения человека. Мы говорим, что Бог во Христе избрал всех к спасению, и каждый человек может во Христе оказаться, быть спасенным во Христе. Мы можем сказать, третий пункт, это наша позиция, Христос умер за всех. Это всеобщее искупление. Грехи всего мира Он взял на Себя. Он стал спасителем всего мира. Мы можем сказать четвертый пункт. Божья благодать предлагается всем, но человек может отвергнуть ее. Потому что Бог волю человека сохраняет. Бог желает, чтобы спасенный человек был свободен. И чтобы мы с вами свободно любили Господа. И в этой свободе мы находимся и после нашего покаяния. Но когда к человеку грешному благодать стучит в сердце, Христос говорит: «Стучу, се стою у двери и стучу. Кто услышит, тот ответит. Кто отворит дверь, к тому я войду и сотворю вечерю с ним». И, наконец, 5 пункт. Спасение во Христе гарантировано при условии наличия живой веры. Но если эта вера станет какой-то временной, как мы читаем в притче о сеятеле, временами веруют. Есть такие люди, они уверовали, да, они получили спасение, но во время искушения, во время гонения, во время чего-либо это еще отпадают. И поэтому Писание предупреждает нас: стойте, стойте в этом состоянии, стойте в этой истине, держитесь Господа за руку, потому что Он никогда не отпустит, если мы не отпустим и не вырвемся из Его руки. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Есть записки у нас еще?
Братья и сестры, есть несколько вопросов, и я просто еще скажу несколько слов. В чем, собственно, опасно? Зачем нам об этом говорить? И мы сделаем заключение. Такая записка поставила, другая, если это та. Ответьте, пожалуйста, на записку, которая лежит на кафедре. Это эта или та? Я не удовлетворен вашим ответом. Здесь теряется логическая связь. Братья и сестры, это действительно очень сложно. Сложнейшие богословские вопросы, которые светило, так сказать, богословие решали, решить сейчас. Мы пытались сделать какой-то обзор, дать общее понимание, чтобы остались основные принципы. Самое большое, что хотел достигнуть, чтобы мы почувствовали, что то, во что мы верили до сего дня, вполне достаточно. Если мы будем отстаивать то, что у нас было, вполне этого достаточно. Причем есть записки многие. А как этот текст? А как этот текст? Поверьте, много лет я уже все тексты перечитал. Много книг учил, внимательно аргументы слушал. Мне были преподаватели лучшие, так сказать, богословия кальвинизма. Я прошел, прослушал. И сегодня искренне пред Богом говорю, что на той позиции, которая она есть, у нас есть достаточно знамений. Поднимите на веру. Объяснить это невозможно. Нужно просто проводить классы, где можно логично до конца все объяснить. Но это надо, чтобы у вас было терпение. Если ваша церковь решит проводить классы на эту тему пункт за пунктом, это можно сделать, но там меньшее количество людей. Но я хочу сказать со всей ответственностью, что я с большим убеждением могу сказать, что позиция, которая у нас есть, это хорошая позиция, обоснованное Писание, и то, что предлагает кальвинизм, оно не лучше. Оно создает намного больше проблем, чем решает их. Вот записка, которая поступила. Смотрите, Что произошло с волей человека в момент грехопадения? Думаете, кто-либо знает это? То есть мы кое-что знаем, но до конца никто не может ответить. Кальвинисты говорят, что когда он согрешил, воля поражена, он мертвый стал. В определенном смысле. Но до конца мы не знаем, какой Адам был до грехопадения, и что он потерял, и что в нем осталось. До конца мы можем предполагать, но до конца мы не знаем. Да и не надо нам. Вот обратите внимание на простую вещь. Был Адам совершенный, так, до грехопадения, так? Все хорошо было в нем. И Бог сказал ему, не ешь от дерева. А он что сделал? Съел. Теперь берем потомка Каина, которого пораженная воля. Бог говорит ему, лицо твое поникло, потому что ты доброго не делал. Начни делать доброе, поднимется голова. А что сделал Каин? Ушел от Бога, не послушал. Смотрите, совершенный Адам не послушал Бога, и пораженный Каин тоже не послушал Бога. Какая, собственно, разница? Тот и другой, в определенном смысле, тот грешник, тот еще невинно святой. Но тот и другой нуждается в благодати Божьей. И в раю, и вне рая. Все зависело от Бога. Возьмите другой пример. Адам был в саду, он голодный был. Бог ему говорит, не ешь, а он съел. Иосиф, 17 лет, находится в дальней стране. Потомок Адама, пораженная воля, все было. Приходит к нему эта женщина, случаются эти все события, и что? Иосиф устоял. Устоял в сложнейшей ситуации, несовершенный, пораженный грехом, казалось бы, потомок Адама, он устоял. А Адам, который совершенный и не голодный, упал. Думаете, легко это ответить? В конечном итоге, тот и другой спасается от Бога. Смотрите, согрешил человек. Произошла стена. Мы говорим, он ничего не может. Да, не может. Человек не может через стену перелезть, но Бог может к нему пойти. И когда Бог начинает разговаривать с Каином, Каин может разговаривать с ним. Что Бог делает? Конечно же, человек другой. Но то, что он может, немного может. Бог помещает свои условия в сферу, которую человек может. Если Бог поставил свои требования где-то там, вверху, в раю, там меч, там ангел, никто бы не вошел туда. И человек погиб. Но Бог по милости своей помещает условия своего спасения в сферу, доступную человеку. Не заслуга это человека, Божья заслуга. И как он это делает? Адама выгнал из сада. Но он окружил его библиотекой, галереей своих чудес. И поэтому говорит, все, что можно знать о Боге, человек не может знать о Боге многого. Но с другой стороны, и он бы никогда не узнал ничего о Боге без Бога. Бог ушел от него, слава Господня ушла, все с ним ушло. Но Бог говорит, но все, что можно знать о Боге, явно для людей грешных. Почему? Потому что они такие умные? Нет. Потому что Бог по милости своей явил им. И что получается? Когда человек видит, что природу создал Бог, и делает вывод, что нету Бога. Он грешит, Бог его будет наказывать. Он попирает истину Божью ложью. Но когда он видит, что есть, этому творению есть Творец, и делает правильный вывод, и начинает Бога искать, Бог ему дает больше откровения, и больше и приводит его к вере, приводит его к возрождению. То есть Бог по милости своей, совершенно неважно, до грехопадения и после, он помещает условия своего спасения по милости в сферу, которая доступна всем. И это наша позиция. Совершенно бесполезно сейчас вычислять, что он потерял, что в нем осталось, что в нем есть. Неважно. Неважно. Тот и другой нуждается по милости, мы все спасаемся. Это совершенно... И поэтому, что произошло с волей, отвечая, мы не знаем до конца. Да и неважно. Потому что Бог по милости своей предлагает свое спасение таким образом, что человеку это доступно, вне зависимости, где он находится. Во всяком случае, я верю всем сердцем в это. Объясните, пожалуйста, путь освобождения Божьего от власти сатаны. Трудно сейчас быстро объяснить. Но сатана уловляет людей в свою волю. Они становятся и рабами. Но Бог может освободить их. Сейчас не этот вопрос. Я просто с тем, чтобы не сказать, что я не отвечал. Сейчас очень сложно. Как ожесточал Бог фараона? Я знаю, к чему это вопрос, что Бог ожесточил фараона, но прежде чем он его ожесточил, он грешил, он заслужил это. Но когда он его ожесточил, не написано, что фараон погиб. Нигде не написано. Бог может ожесточать, Он это делает, и милует. Одних ставит на одно служение, других на другое, но в целом представляет возможность каждому по милости своей. Вот, собственно, наша позиция. И, наконец, последнее, что хотел бы, о безопасности спасения. Смотрите, несколько фраз. Отличается, мы от кальвинистов иногда говорят, что кальвинисты учат, что спасение нельзя потерять, поэтому живи, что, делай, что хочешь. Честно говоря, немногие кальвинисты так учат. Но это просто получается из самой логики. Обручи снял, бочка разлетелась. Но по сути своей, основное отличие, сами кальвинисты учат, что живи свято, они так не говорят. Просто логически некоторые люди могут сделать этот вывод. Но проблема у нас заключается в следующем. Кто-то может сказать, что арминисты бичуют людей, что они все падут в ад, они могут, должны бояться, что потеряют спасение. Ничего подобного. В нашей церкви этого не делалось. И в вашей церкви это не делалось. Но кальвинизм, предлагая безопасность спасения, основанную на двойном предопределении или одном предопределении, на самом деле не дает никакой безопасности. Дайте я вам объясню, в чем здесь проблема. В кальвинизме есть доктрина, что есть два рода веры. Есть вера спасительная и есть вера общая, не спасительная. Люди, которые не предопределены к спасению, они могут уверовать до времени. И через некоторое время они могут отпасть. Если они не избранные, они рано или поздно отпадут. Эта доктрина создана для того, чтобы объяснить эти тексты, что пророки, за которые Христос умер, они отвергли своего спасителя. То есть у них не настоящая вера была. Но когда они создают два рода веры, создается проблема. Потому что человек, хорошо, конечно, если Бог меня избрал, и я не потеряю спасение. Ну кто против? Вы что против, чтобы иметь гарантию, что не потеряю спасение? Никто не против. Но проблема вот в чем. До конца жизни никто не знает, кто есть кто. Это серьезная проблема. И пока у человека есть свидетельство его сердца, когда он поступает хорошо, есть внутреннее свидетельство, хорошо. Но что происходит с человеком, который упал, как Давид? Что человеку этого делать? Верующий человек. Упал, и мы приходим к нему. Свидетельство в это время не сильно горячее в это время, когда кто-то влез так, как Давид. Что мы приходим, ему можем сказать? Человек начинает думать, кто его знает? Может быть, я упал, потому что я не предопределен к спасению? Может быть, это начало моего падения? А может, не надо, как сказать, Петрать, ты кум и сейл, спускай все на дно? Может быть, отказаться от всего? А может, хоть в этой жизни поживу? Может, я как раз не тот, может, у меня вера не та. Приходит пастор, я прихожу к этому человеку, что я ему скажу? Скажу, ты, нет, брат, ты предопределен, вставай. Я же не знаю. И он не знает. И тогда получается, от уверенности в спасении ничего не остается. Но когда мы исходим из нашей позиции, в которой мы выросли, неважно, как мы ее называем, мы приходим к этому брату, я прихожу к нему и говорю, слушай, дорогой, вставай. Давид, когда сокрушился так сильно, и Бог обратил его грех в благословение, от него произошло, от Версавии произошел род, святой, благословенный, увидя сокрушение Давида, Бог может обратить твой грех в благословение, Он может тебя простить, кайся. Почему? Потому что Бог умер за всех, Христос умер за всех, Он любит всех, Он платил за тебя большую цену, Он тебя, именно тебя любит, вставай, за тебя заплачено, ты в глазах дорог, а может я не предопределен. Ничего подобного. Лютер как-то говорит, обрати внимание, что Бог любит весь мир. Если ты не лошадь, если ты не собака, если ты не корова, Бог тебя любит, вставай. И тогда получается, наша позиция дает уверенность в спасении. Мы можем сказать, что Бог наш Отец. Не так просто Он нас отдаст. И я честно говоря, хотел бы сказать, что в наших церквах мы мало говорим о безопасности спасения, об условиях безопасного спасения. В Писании больше говорится о безопасности, чем об опасности потерять его. Но есть тексты, которые нас настораживают. И надо то и другое всерьез воспринимать. Итак, кальвинистская теория не дает нам безопасности. Она уводит нас в туман неуверенности, пока все хорошо, как будто хорошо. А когда чуть плохо, нас нечем человека поднять. Потому что никто не знает, кто есть кто. Итак, заканчивая это все, я хотел бы сказать. В чем проблема, опасность кальвинизма? Это что-то новое. Первая проблема, что когда начнет через нашу молодежь поступать в наши церкви, не я с Андреем здесь, вот эти споры, вопросы, которые люди еще до конца не поняли, начнутся в церквах. Молодые люди говорят, вы ничего не понимаете. Вы не научены, вы не образованы, вы вообще не развиты. И это вообще у вас от православия, неизвестно, откуда вы взялись такие. Вообще вы не понимаете. Видные богословы все правильно объяснили. Начнутся споры, начнется гордость, начнется презрение. Этих споров нам совершенно не надо. В конечном итоге кальвинисты и армянисты, честно говоря, говорят, поступайте, живите свято, поступайте, старайтесь. Происходит это. Нужен ли нам этот спор? Но он начнется, если мы не будем бодрствовать над своим учением. А если по существу вопроса, что меня во всем этом, ну как бы сказать, опечаливает? Кальвинизм представляет, и обратите внимание, у Кальвина есть много хороших вещей, которые интересно можно читать. И видно, что Бог благословил, дал ему. Но когда эту часть читаем, у него сердце содрогается. Он представляет картину Бога, который не похож на того Бога, в которого я уверовал, который мне проповедовали в церкви. И когда мы говорим, что Христос кальвинизм другой, имеется, речь идет о том, что мы в другого Христа верили. Во всяком случае, мы его представляли по-другому, не так, как Кальвин. Разрушается образ моральный Бога, Отца, того, к которому мы привыкли. И в этом проблема. Ради какой-то не до конца понятой суверенной воли, которая не до конца может объяснить, тайного декрета, мы готовы разрушить то, что нам понятно в характере Божьем. То есть то, что непонятно, мы выдвигаем на передний план и разрушаем понятные вещи о характере, благородстве Бога. Когда я рассуждаю о Боге, мы можем с удовольствием, мы можем влюбиться в нашего Бога. Он благородный, он добрый, он справедливый, он праведный. Мы читаем, и это восторгает нас, и мы действительно можем его любить от всего сердца. Но когда Кальвин представляет картину Бога, во мне все содрогается. И Лютер, который позже пересмотрел свои идеи, говорит, когда я начинаю думать о Боге, начинаю думать о нем как о преступнике, и он содрогается. Говорит, эта доктрина вообще от дьявола к нам пришла. Хотя вначале он ее оправдывал. Это первый пункт. Второй. Извращается безопасность спасения, о чем же я сказал. На самом деле никакой опасности, просто споры, шум, и в конечном итоге никакой безопасности, неуверенности. В старых книжках раньше говорили, когда вы говорите, не говорите всем людям, что они, Христос за них умер. Может быть, кто-то неопределенный к спасению. Кто может это определить? Нам нужен этот спор. Следующее. Создается искусственный метод толкования Писания. Создается загадочный такой крючок тайного декрета Божьего. И все простые, понятные тексты истолковываются на основании какого-то тайного декрета, который один Кальвин знает. Все остальные, во всяком случае в моей церкви так, это декрет открыт во Христе. Нет уже тайны, тайна открыта. Создается искусственный метод толкования Писания, когда то, что ясно, говорит, это по открытой воле, но вот ежели по тайному замыслу, то получается совершенно другое. По прямому тексту получается, что Бог не хочет грешника, но вот с точки зрения тайного декрета, на самом деле Он хочет. Нам это надо? И если этот метод применяется ко всей Библии, тогда у нас вообще нет неуверенности. Следующее. Создаются споры. Гордость, то, что мы уже говорили, начинается разговор, я знаю, вот сейчас в Минске появляется и начинается деление, вы ничего не понимаете, ничего не знаете, начинаете, оно нам надо? В конечном итоге, что нам делать? Надо стоять, держать то, что мы имеем. Честно говоря, на практическом уровне кальвинисты поступают как армянисты, и армянисты очень часто поступают как кальвинисты. Бывает в вашей жизни, что-то вы пришли, думаю, наверное, воля Божья, что я могу сделать? Мы так говорим. Кальвинисты, когда у них президент семинарии, например, завалил, нет денег, что они делают? Они не говорят, да будет воля Господня, пусть работает, как Бог усмотрел. Они говорят, уволит президента, пусть программирует, пусть работает, чтобы деньги были в семинарии или в каком учебном заведении. Казалось бы, наш бы по-другому. Но говорит, от человека зависит. В реальной жизни те поступают так и так. В конечном итоге, вот эти все споры, они не создадут ничего здорового. То, что у нас есть, достаточно, чтобы в Господа уверовать, достаточно, чтобы духовно возрастать, достаточно, чтобы спастись, достаточно со всех точек зрения, оно обосновано, оно здраво. И Бог, которого мы уверили, Он нам понятен. Мы можем восторгаться с Ним, мы можем поклоняться Ему. Я с одним другом своим учился в семинарии, когда послушал эти лекции, он говорит, если Бог такой, как Кальвин предлагает, я не хочу с таким Богом быть в вечности. Это, может, сильно страшно сказано. Но сердцу не прикажешь. Бог представляет, Христос нам представляет Бога такого, что наше сердце может любить. Зачем нам творить карикатуру, которую мы не можем объяснить? Зачем нам людей пугать Богом, которого мы не можем объяснить? Сказать, ну, он так придумал, он начальник. Вот поэтому я считаю, братья и сестры, пересмотрите, если кто желает, надо отдельно пункт за пунктом. Знаем все тексты, есть ответ в ту или другую сторону. Но наша позиция, которая у нас была, она достаточна. И она поможет разобраться на этих вопросах. Честно говоря, на таком собрании мало что прояснится. Но если будет кого желание, можно отдельные уроки, можно текст за текстом посмотреть и сделать.